по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. Продолжается наше путешествие по страницам Библии. И мы с вами сегодня встречаемся в предзаписи. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Это наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы продолжаем читать Священное Писание. И на протяжении следующего месяца мы с вами будем читать Евангелие от Луки. Почему именно Евангелие от Луки? Ну, я скажу об этом несколько позже. Я думаю, минут через 10 мы к этому вопросу вернемся. Пока же я хочу почитать ваши комментарии, ваши письма. Вы продолжаете писать нам в соцсетях, на нашей странице, в наших группах по страницам Библии, и также через сайт theos.fm и в приложении Theos. И, естественно, вы всегда можете это делать. Каждый раз мы начинаем нашу встречу с того, что мы читаем ваши комментарии, ну а затем мы уже читаем Священное Писание. Кстати, Бог даст, завтра мы с вами выйдем уже в прямом эфире, и будет кое-что новое. Да, мы начинаем искать новые подходы. Тут, кстати, я сегодня все-таки почитаю ваши комментарии с отзывами и с мыслями по поводу вообще в принципе нашей этой серии по страницам Библии. Так вот, например, Дмитрий пишет: «Обломно. Я только начал сюда приходить, а 5,5 лет – это не слабо так». Да, ну вот спасибо и слава Богу, что вы начали сюда приходить. Это здорово. Я скажу в ответ на этот комментарий две вещи. Во-первых, я напомню, что наши записи, записи передач по страницам Библии, вы можете найти на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении и в нашей группе ВКонтакте, где, собственно, мы их постоянно и выкладываем. И, в частности, вы сможете найти и передачи по Евангелию от Луки. Эти передачи у нас выходили, между прочим, в 2017 году. А вот начало, первая часть, вводная часть, конечно, будет другая. Ну, потому что ситуации другие, письма другие, люди. Отчасти те же, отчасти нет. Вот мне интересно, есть ли среди наших сегодняшних слушателей кто-то, кто слышал наши передачи по Евангелию от Луки? Расскажите нам, пожалуйста. Может быть, вы слушали их в прямом эфире. Может быть, вы слушали их уже в записи. Но вот люди, которые были с нами тогда и которые присоединяются к нам снова. Вот, и по этому поводу тоже пишет Жанна. «Дмитрий, надеюсь, команда Theos Media придумает что-то новое, чтобы наши встречи не прекращались. Кто зачем приходит сюда? Так было на протяжении 5,5 лет. Но Бог все видит и знает. Дает каждому, соответственно, его потребности или, соответственно, его нужде». Да, так оно и есть. И да, мы уже думаем о том, как вести программы дальше, что делать дальше. Я хочу вам сказать, что вы услышите, увидите некоторые эксперименты. Ну, буквально с завтрашнего дня мы начнем эксперимент. Какой именно? А вот я не буду рассказывать. Мы пытались когда-то это сделать в рождественских наших эфирах или предрождественских. Но там что-то удалось, что-то не удалось, что-то получилось, что-то не получилось. Ну вот посмотрим, будем как-то варьировать, менять, искать подходы. Молитесь, пожалуйста, за нас, за сотрудников Theos Media, чтобы мы поняли, что необходимо, что надо именно сейчас. Вот, Павел нас приветствует из Новосибирска. Как-нибудь, кстати, может, в следующий раз, когда у нас будет программа в прямом эфире, сделаем такую перекличку, да, из каких городов вы нас слушаете. Сима пишет, что слушает нас с блокнотом и ручкой. Да, это хорошо. И слушайте, пожалуйста, с Священным Писанием в руках. Перечитывайте. Понимаете, я неоднократно уже об этом говорил. Если вы в чем-то не согласитесь с нами или с доктором Джоном Верноном Маги, по материалам которого готовятся эти программы, ничего страшного не произойдет. Ну, как бы, смотрите, есть, конечно, вещи, которые страшны, которые серьезны. Ну, например, если вы не согласитесь, что Иисус Христос – это единственный путь истинной жизни, то это не будет несогласие с нами. это будет несогласие с Божьим Словом. И это страшно, это серьезно. Вот это то, о чем Божие Слово говорит напрямую. И никаких разных интерпретаций, разных трактовок здесь нет и быть не может. С другой же стороны, если вы скажете, я не вполне согласен с какими-то интерпретациями здесь, в этом эфире, опять-таки, это ваше право, когда речь идет об интерпретациях. И я знаю, что есть немало хороших христиан, которые далеко не во всем с этими интерпретациями согласны. Но когда вы говорите, или когда кто-то из нас говорит, я вот с этим не согласен, должен последовать еще один шаг. Да? Вот мы должны также сказать, я вот с этим не согласен, я считаю вот так-то и так-то по таким-то и таким-то причинам. И вот этот следующий шаг, это как раз все-таки желание, готовность приложить усилия, приложить определенные старания и приложить молитвенные усилия тоже для того, чтобы постигать, для того, чтобы познавать. Вот. Ольга пишет. Наипрекраснейший проект. Благодарна Богу, что со всеми вами познакомилась. Да, смотрите, тут ведь важная как раз, как нынче говорят, фишка по страницам Библии. Это про то, что в проекте участвуют разные люди. Это не... Да, есть ведь проекты, где, допустим, сидит опытный христианин, знающий, образованный и так далее, и он отвечает на вопросы. Вот, есть проекты, где пасторы отвечают на вопросы. А здесь все-таки по-другому. В центре того, что мы делаем, Божие Слово, Священное Писание, и мы читаем Библию, вот последние 30 минут каждой передачи. Это главное, собственно, в каждой из передач. Мы читаем Библию, но остальное, вот эти 20-22 минуты в начале, это не сидит какой-нибудь один человек, который отвечает на все вопросы. А это обсуждение, это беседа, это готовность услышать. Мне кажется, что в современном мире этого очень не хватает. И я думаю, что восполнение этого дефицита возможности услышать, как раз и есть одна из задач христиан современности. Да и любого времени тоже. Значит, давайте сразу отмечу. Нам есть что сказать этому миру. Но чтобы мы говорили, у нас также должно быть право быть услышанными. А для того, чтобы было это право, важно слышать и других людей тоже. Не так ли? Наш постоянный слушатель, с недавних пор присоединившийся к нам, но уже ставший постоянным слушателем, Тони Дэниелс, пишет нам: «Я тоже слушаю с блокнотом и ручкой». И да, спасибо большое. Тони живет в Соединенных Штатах, и как он писал уже, он подключается к нашим программам, к нашим эфирам в 3 часа ночи. Я тут хочу признаться в такой одной вещи. Мне один раз в жизни довелось вести эфир по страницам Библии, находясь в Штатах. Причем это было не так, как у нас сейчас. Да? Сейчас мы встречаемся с вами каждый день. А тогда у нас был итоговый эфир. Итоговый эфир где-то часовой, да, час это шло. Беседа, разговор. И шел этот эфир раз в неделю. И вот во время командировки в Штатах, поездки в Штаты, мне нужно было выходить оттуда в эфир. Да, это как раз было 3 часа ночи. Потом, после этого, нужно было еще раз выйти в эфир, потому что у нас тогда был марафон по сбору поддержки вот на Теос Медиа, на радио Теос тогда еще. Я, правда, решил после этого, что все, с меня хватит. Не хватило мне внутренней силы, наверное. То есть я сказал, вот в 3 часа ночи я веду эфир в первый и последний раз. А наш слушатель Тони Дэниелс, очевидно, мог бы это делать. Ну, по крайней мере, он слушает эфиры в 3 часа ночи. Это здорово. Это вот по поводу, тут иногда говорят, и мне такое писали, да, спасибо, вы там всякие в мой адрес слова незаслуженные. Вот. Знаете, будь я даже не просто гигантом веры, а гигантенком веры, я бы в 3 часа ночи мог вести программы. Вот некоторые из вас могут слушать программы в это время. Так, что у нас тут еще? Ольга Свешникова пишет. Это точно, надо все переслушать. Вообще жаль, что этот проект заканчивается. Можно все повторить. Не заканчивается пока. И отчасти, Ольга, ваше пожелание мы как раз и исполним. Мы постараемся некоторые вещи переслушать. И опять мы сегодня скажем о том, почему именно эти. Интересный комментарий прислала Саша Дружинина. Тут не один комментарий. Во-первых, она пишет: «Присоединяюсь к благодарности. В самый сложный период моей жизни Бог привел меня сюда, где я нашла поддержку и новых друзей. Спасибо». Опять-таки, вот тут несколько составляющих. Бог привел сюда, но нашла поддержку и новых друзей. Это про то, что вокруг эфира образуется некое сообщество. Это важно. Потому что Господь... Ну, не случайно же он сказал, нехорошо человеку одному. Правильно? И я знаю, что один из таких камней преткновения, да, или один из сложных моментов в чтении и изучении Библии состоит как раз в том, что сложно ее изучать в одиночку. И нет мотивации, нет возможности поделиться своими мыслями. Вот здесь, в проекте «По страницам Библии», как раз такой формат, благодаря Божьему водительству, у нас и получился. Еще пишет Саша: «Господи, как это красиво! Забота о вселенных! Даже в голове не укладывается. У меня тоже. Но, а вот у вас укладывается в голове то, что Бог сказал в свое время человеку, поручив его заботам эту землю? Возделывайте землю. Более того, владычествуйте над ней». Да, потом многое изменилось после грехопадения. Но укладывается ли у вас в голове поручение, или я бы даже сказал, благословение человеку, чтобы человек владычествовал над землей? Вот так-то. Вот, дальше Саша продолжает. «А я бы хотела заниматься с детьми». Да, это в ответ, очевидно, на ту часть нашей прошлой беседы, когда я сказал, что хотел бы в небесах проповедовать и преподавать Библию. И там был такой полушуточный, полусерьезный пассаж. Вот донести Библию до тех христиан, и я подчеркиваю христиан, к тому же еще и членов церкви, которые сегодня игнорируют все, что связано с Библией, все, что связано с Божьим Словом. Да, тогда-то они точно придут. Но я понимаю, что Господь там к нам будет обращаться принципиально по-другому. Хотя, почему бы не помечтать, да? Ну, Саша тоже мечтает. А я бы хотела заниматься с детьми, особенно с маленькими. Будут интересно они там, спрашивает Саша. А посмотрим. И дальше она продолжает. Любить их, играть с ними. Вот. Посмотрим, как это будет. Мне тоже интересно. Я не буду даже предположений по этому поводу строить. Вот. Теперь еще один момент был в нашей прошлой беседе. Когда мы говорили о том, что вот хватит пить из болот и прудов этого мира, придите к воде вечной, той воде, которую дает Иисус Христос. И по этому поводу Татьяна говорит, Татьяна Толкачева: «Видела кающихся в грехах своих, но потом возвращающихся в мир, чтобы пить из прудов и болот. Печально это». Один из богословских вопросов, да и практических вопросов, когда мы говорим о таких людях, заключается в следующем. А эти люди действительно каялись? То есть это было их покаяние, которое коснулось всех сторон жизни человека? Или это было лишь движение эмоций? И еще один вопрос. А вот такой человек, который когда-то каялся, серьезно каялся, а потом опять идет к своему болоту, скажем так. Вот. Вот этот человек, он что? Будет Господь дальше в сердце этого человека еще работать? Есть такой момент, есть такая черта, после которой невозможно обновлять покаянием. Об этом мы читаем в послании к евреям. Вот, но где эта черта? И да, вы, Татьяна, видели, конечно, и все мы видели это. Ситуации, когда человек возвращается к старому. Но ведь бывают и другие ситуации. Человек возвращается к старому, а потом проходит какое-то время, уже ближе к концу своей жизни, он такой говорит: а я не хочу больше по-старому. Я видел настоящее, поэтому поддельного больше не хочу. В принципе, вот никак. Это бывает, это случается. А Татьяна продолжает: Господь благ, Он принял в семью свою и радость общения со всеми теперь. А, да, а вот насчет тех-то людей, людей, которые действительно приходят к спасению и каются в своих грехах, а потом отступают. Это очень серьезный вопрос, это очень большой вопрос. Я не готов сейчас на него отвечать, потому что что у нас осталось? У нас осталось минут 6 нашего вот этого времени свободного разговора. Вот, и явно не хватит 6 минут. Но об этом вопросе мы уже беседовали в наших программах по страницам Библии. Переслушайте, пожалуйста, неоднократно эта тема у нас с вами уже поднималась. Альфия пишет: огромная благодарность ведущему и всей команде ПСБ и всем участникам. Спасибо. Да, и слава Богу за то, что он давал. Да и дает, что ж мы в прошедшем-то все времени. Да, давал, да и дает возможность нам продолжать беседу. Татьяна Толкачева резюмирует: прекрасное окончание, благодарю. Мы с вами говорили в конце о том, что вот нам с вами благодать Божия нужна каждый день, особенно сегодня, просто видя, что происходит вокруг, скажу даже больше, зная, что происходит внутри нас, начинаешь понимать, насколько Божия благодать необходима, без нее никак вообще. Вот. И еще из сообщений. Да, были интересные отзывы на личную почту мне. Спасибо вам большое тем, кто написал. Я их не читаю, потому что у меня есть такая политика, такие правила. Если человек присылает на личную почту или в личных сообщениях в соцсетях, то это личное. Да, вот они не идут в эфир. Поэтому если вы присылали лично и хотите, чтобы это прочитали, ну что же, скиньте тогда в комментариях или просто мне напишите. Да, вот, Олег, я тут присылал или присылала отзыв. Вот это можно использовать в эфире. Вот. Еще один комментарий из неличного. Пишет Олег Зинченко. Апокалипсис – это кошмар, но все-таки, наверное, радость. Благодарю за передачи. Очень интересно и доступно. Спасибо вам большое, Олег, за то, что вы слушали программы, за то, чтобы вы были, и я надеюсь, также остаетесь вместе с нами. Вот, мы с вами возвращаемся к Евангелию от Луки. И вот почему. Евангелие – это, в принципе, центр всей христианской вести. Центр благой вести как таковой. Мы хотели сейчас, в это время, повторяя программу по некоторым книгам Священного Писания, услышать еще раз именно историю жизни и служения Иисуса Христа. Понимаете, ничто из того, что делал или говорил на этой земле в своем земном служении Иисус Христос, ничто не было сделано или сказано случайно, вот просто так. Все имеет огромный смысл. Это как, кстати, действие Божие в истории Израиля. Бог действует в истории Израиля, но через эти действия Он показывает свой характер, свои качества, свою благость, свою справедливость, свою волю, свою святость, свою милость. Он открывает свою любовь. И вот так же, когда Бог воплотившийся, Иисус Христос, живет на земле и служит на земле, все это совершенно не случайно. Евангелист Лука начинает свое повествование словами: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова». То есть повествования такие уже были. Господь при этом побуждает доктора, врача, а, кстати, и очень неплохого историка Луку, написать Евангелие, которое называют порой самым интеллектуальным из Евангелий. У Луки самый правильный греческий язык, самое правильное изложение. Но пишет он не ради этого. Мы читаем дальше. «То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил». Вот теперь зачем? «Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Мы с вами говорили в связи с откровением Иоанна Богослова как раз о важности основания. Ну и основание это мы, собственно, с вами как раз и находим в Евангелии. И вот давайте обратимся к Господу в молитве и начнем вместе читать Евангелие от Луки. А вы, друзья, пишите, пожалуйста, ваши мысли, ваши соображения о евангельском тексте, о том, что читаем, о важности Евангелия, о смысле Евангелия. Ну и завтра мы ваши письма тоже будем читать в прямом эфире. А пока будем молиться. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, и мы благодарим Тебя за то, что сейчас Ты позволяешь нам и дальше пребывать в Божьем Слове. Ведешь нас, направляешь нас, благословляешь нас. Наставь и научи нас, Боже, и помоги нам видеть Тебя, познавать Тебя, приближаться к Тебе. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 190-я встреча, и мы с вами возвращаемся в Новый Завет. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет. Мы с вами начали с книги «Бытие» в Ветхом Завете. Потом было Евангелие от Матфея, потом «Исход», затем «Левит». И мы вновь в Новом Завете. Это Евангелие от Луки. На самом деле, конечно, завязки с Ветхим Заветом у нас будут. Они никуда не денутся. Но сегодня мы переходим к одной из интереснейших, увлекательнейших книг Библии. Я понимаю, друзья, что вы уже тут так усмехаетесь, да? Он постоянно говорит о том, что эта книга интереснейшая, увлекательнейшая. На самом деле все 66 книг Библии интереснейшие и увлекательнейшие. Проблема в том, что далеко не каждый из нас, и далеко не сразу, и далеко не для всех книг это может увидеть. Дело в том, что разные книги Библии обращены к разным аудиториям. Это особенно верно, когда мы говорим о Евангелиях. Мы уже говорили с вами, что Евангелие от Матфея обращено к Израилю, Евангелие от Марка обращено к римлянам, а вот Евангелие от Луки обращено к грекам, к человеческому разуму, рацио, разум. Это очень важный термин здесь. Это рациональное Евангелие. Дело в том, что греческая культура была культурой рационалистической. Скажу по-другому. Евангелие от Луки – это Евангелие для думающего человека. И я в восторге от возможности на протяжении следующих передач беседовать именно об этом Евангелии. В конце XIX века Европу, да и весь мир, захлестнула волна неверия, волна цинизма. И вот в Кембриджском университете был один молодой исследователь, Звали его Уильям Рэмзи. И вот Уильям Рэмзи был неверующим человеком и решил исследовать Евангелие от Луки с точки зрения историка и геолога. Исследовать для того, чтобы показать ошибки, которые совершил, по его мнению, тогда евангелист Лука. Это естественное желание исследовать и также, естественно, совершать ошибки. У каждого из нас есть ошибки, есть неточности. Кстати, слушатели нашей передачи, особенно постоянные слушатели, это знают. Мы то и дело получаем письма от вас, где вы пишете о том, что вот где-то что-то не договорили, где-то что-то не успели, где-то даже в чем-то ошиблись. У каждого человека обязательно есть свои ошибки и неточности. Даже у греческого историка Геродота, которого в древнем мире считали образцом точности, были ошибки. Итак, зная об этом, Уильям Рэмзи решил исследовать путешествия апостола Павла в том виде, в каком о них говорит евангелист Лука, ну и также использовать материал посланий. Уильям Рэмзи вырос как археолог, он глубоко ушел во всех смыслах, глубоко ушел в археологию. Он перепроверил все утверждения евангелиста Луки и не обнаружил в них ни одной ошибки. И вот именно это стало таким основанием для того, чтобы этот человек, Уильям Рэмзи, покаялся, пришел к Богу. Он посмотрел, он проверил, и он убедился, да, все так и есть, все правильно, все без ошибки. У евангелиста Луки было две цели в написании этого Евангелия. Во-первых, историческая цель – описать все происходившее. Причем он описывает это во всех подробностях, по большому счету, для одного адресата, для одного человека. Это человек по имени Феофил. Это грек, но при этом грек, возможно, даже еще не пришедший к вере во Христа, но стоявший где-то на пороге этой самой веры. Для него, изначально для одного этого человека, Лука предпринимает такое исследование. И это при том, что до него было написано уже, по крайней мере, два Евангелия. Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка уж точно были написаны. Он знал, что это уже делали. Более того, он знал, что это исследование уже предпринимали очевидцы, люди, которые были со Христом во времена его земного служения. И все-таки ради Феофила и ради восстановления истории Лука за это исследование берется. Но есть у Луки еще одна цель. Это цель духовная. Возвестить Евангелие Иисуса Христа. Об этом в первых стихах первой главы Евангелия от Луки некоторые из вас упрекают меня за то, что во вводных беседах я мало читаю библейского текста. Давайте исправимся и прочитаем из Евангелия от Луки, первая глава, с 1 по 4 стихи. «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова», то есть, добавлю от себя, он ссылается на тех евангелистов, которые уже написали Евангелие, на Матфея и Марка, и он понимает, что в отличие от него, это очевидцы. Идем дальше. «То рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, и вот это цель ее достижения, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». То есть это и историческое исследование, и духовное обоснование. Еще одна удивительная деталь про евангелиста Луку заключается в том, что он был единственным из язычников, который внес свой вклад в написание Нового Завета. Шокировал вас? Надеюсь, что да. Откуда мы знаем, что Лука был язычником? Знаем мы об этом очень четко. Из послания к Колосской церкви, послания к Колосинам апостола Павла, 4 глава. Смотрите, что там происходит. 11 стих. «Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных». Павел упоминает обрезанных, то есть евреев. Читаем дальше. «Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою». 11 стих – это последний стих в приветствиях, где передаются приветы от евреев. 10 стих также указывал на приветы от евреев. В 12 стихе апостол Павел переходит к другой группе. 12 стих. «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». Епафрас ваш, то есть Епафрас, который сам был из Колосской церкви. Это уже язычники. И вот здесь, в этом же ряду, в 14 стихе, «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас». Димас уже, судя по имени, очевидно, язычник. Лука назван в этой же категории, в этой же группе. Так что, конечно, Лука – это человек из язычников. Что тем более удивительно, потому что именно он оказывается единственным язычником, который внес свой вклад в написание Нового Завета. Лука был спутником апостола Павла во втором миссионерском походе. Появляется он в «Деяниях апостолов», 16 глава. Это его книга, рассказ в начале книги начинается от третьего лица. Это он или они, то есть Лука как бы отстранен от этого. А вот в 16 главе «Деяний» вдруг рассказ начинается от первого лица множественного числа. 16 глава, 10 стих. Появляется слово «мы» и глаголы, которые соответствуют этому по форме. То есть Лука оказывается спутником Павла и остальных его соратников в этом походе. Это был исторический поход на самом деле. Это был исторический переход в Европу. Евангелие приходит в Европу. И, возможно, хотя доказать я этого не могу, но, возможно, Лука покаялся именно через проповедь апостола Павла. Именно поэтому, возможно, Лука и остается верным апостолу Павлу до самого конца. Второе послание апостола Павла. Часто называют его «лебединой песней». Апостол Павел находится в тюрьме. Причем это уже не жизнь в Риме под домашним арестом. Это сырая, суровая тюрьма для особо опасных преступников. И в этом послании он передает своему ученику, своему другу Тимофею, для которого он был наставником, он передает Тимофею опыт жизни и опыт служения. И вот в этой «Лебединой песне», 4 глава, 11 стих, «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». И вот в этой «Лебединой песне», 4 глава, 10 стих, вдруг упоминается Лука. Причем, смотрите, в каком контексте. «Ибо Димас оставил меня», скорее всего, тот самый Димас, о котором мы сегодня уже читали из послания к Колоссянам, «оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию». И дальше. «Один Лука со мною». Вот удивительная жизнь этого человека, который стал автором третьего Евангелия. Лука был ученым, историком, при этом врачом. Кстати говоря, тогда не было такого разделения сфер образования, которое есть сегодня. И хороший историк легко мог быть и хорошим врачом. В конце концов, есть ведь и такие медицинские термины, как история болезни. У историка и у врача на самом деле во многом похожие приемы, только объект исследования разный. Лука был не только историком и врачом, был он еще и совершенно роскошным писателем. Он блестяще знал греческий язык, что понятно, для него греческий язык родной. Именно у Луки, наряду с Павлом, мы находим лучшие примеры греческого языка в Новом Завете. Кстати говоря, есть у него еще одна особенность. Именно Лука написал наибольшую часть Нового Завета. Этот язычник, этот человек, который не был частью еврейской культуры, пишет большую часть Нового Завета. И опять кто-то уже, наверное, готов поспорить, а как же Павел? Давайте будем очень внимательными и очень точными в формулировках. Павел написал больше всего книг Нового Завета. То есть, если посчитать по книгам, то, конечно, на первом месте именно Павел. Лука написал больше всего текста Нового Завета. У него две книги, на самом деле это два тома, две части одного повествования. Это Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Эти книги соединены одной темой. Это действия Иисуса Христа. Причем сначала личное на этой земле. Христос действует на этой земле. Это Евангелие. И затем вторая тема – действие Иисуса Христа через церковь. Это вторая грань той же самой темы. Иисус вознесся к Отцу, но церковь осталась. И поэтому служение Иисуса Христа продолжается. И деяния апостолов на самом деле во многом похожи на Евангелие от Луки. Потому что подходы похожи. Что же еще дал нам Лука? Лука записал для нас самые первые рождественские гимны. «Магнификат, величит душа моя Господа! Ныне отпущаешь и другие». Без Луки мы бы не знали этих текстов. Лука буквально описал для нас вскрытие тела Иисуса Христа. Ему не надо было брать и физически вскрывать тело. Как врач, Лука мог поставить диагноз и мог описать этот диагноз, что он сделал. Когда мы с вами дойдем до заключительной части Евангелия от Луки, мы об этом поговорим. Лука определил и четко записал причину физической смерти Иисуса Христа и был в этом очень внимателен. Сначала, однако, Лука осматривает младенца в Вифлееме. Помните, если у вас есть дети, когда родился ребенок, к вам домой пришел врач. А еще до этого врач приходит в палату в родильном доме. Вот Лука, как врач, приходит и к месту рождения Иисуса Христа, и к месту его смерти, и к месту его воскресения, и к месту его вознесения. Все это в текстах Луки есть. Для него это важно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Как же представляет Лука Иисуса Христа? Здесь нам снова понадобится сопоставление с другими Евангелиями. Помните, мы говорили, что четвероевангелие – это как разные грани одного и того же драгоценного камня. Вот смотрите, в Евангелии от Матфея, как мы уже говорили, Иисус – это Мессия, это Царь, пришедший в мир и грядущий в мир, это Искупитель. У Марка Иисус представлен как великий завоеватель, правитель мира. В Евангелии от Луки он наш первосвященник, который понимает нас, сочувствует нам. В Евангелии от Луки Иисус представлен как человек. Это совершенно не случайно. Дело в том, что Лука писал для греков, а для греков как раз в поздней античности было очень важно найти образ совершенного человека. Начинается это еще в искусстве 4-5 веков до Рождества Христова. В самых разных областях искусства возникает заинтересованность в человеке.
Это и физический облик человека,
что потом воспроизвело или попыталось воспроизвести искусство возрождения.
Это и духовный облик человека. Скульпторы осознавали и пытались показать физическое совершенство. Но тут важно вот что. Они не просто, как уже потом в конце 19-20 веке, пытались описать или показать человека таким, какой он есть. Они пытались нащупать, показать человека таким, какой он должен быть. Совершенного человека, идеального человека. Собственно говоря, возникшие уже после Олимпийские игры, да и существовавшие в новозаветные времена состязания, также были вот этим самым стремлением продиктованы найти идеального человека. Тогда спортсмены казались идеальными людьми. Этот идеальный человек должен быть красивым и физически, и духовно. Он должен быть идеальным во всех отношениях. Интересно, что чем больше вот этого желания найти идеального человека, тем дальше назад отступает язычество с его языческими богами. Боги начинают представляться неидеальными. И возникают всякие рассказы о том, что происходит в их жизни. Но при этом физически картинка идеальности все же остается. Представьте себе, допустим, образы Аполлона, или Венеры, или Афины, или Дианы. Статуи эти действительно в современном понимании были красивыми. Я сейчас скажу то, что опять, наверное, кого-то из вас удивит. Я ни в коем случае не хочу призывать к поклонению идолам. Это абсолютно недопустимая вещь. Но хочу сказать вам вот о чем. Наше современное понимание красоты во многом продиктовано именно древнегреческими представлениями. Вот эти статуи красивы по-современному. Посмотрите картинки, например, и сравните вот эти греческие статуи с уродливыми истуканами, уродливыми идолами Ближнего Востока. Вы увидите принципиальную разницу. Греков интересовала возможность найти идеального человека. Приходит Александр Македонский и оказывается идеальным завоевателем для того, чтобы распространить эту греческую культуру, это греческое мировоззрение по всему миру. Кстати, именно в Александрии, египетском городе, названном в честь завоевателя Александра Македонского, сделан греческий перевод Ветхого Завета, так называемая Септуагинта. Кстати, именно на греческом языке написан Новый Завет. На протяжении долгого времени греки пытались создать совершенного или идеального человека. Но знаете, что интересно? Ничего у них не получилось. Пришли варварские цивилизации, все было разрушено. Про образ идеального человека забыли. Забыли про него до начала эпохи Возрождения. Потом снова вспомнили. И опять попытки остаются бесплодными. И вот чем больше греки прилеплялись к этому миру, с его удовольствиями, с его наслаждениями, с его представлением о жизни, чем более важен становился этот мир в представлении греков, тем более был необходим им духовный мир. Когда мы с вами дойдем до Деяния апостолов, 17 глава, мы прочитаем о жертвеннике, который стоял в Афинах, жертвеннике, посвященном неведомому или неизвестному Богу. В своем стремлении к идеалу греки не знали, где этот идеал искать. С одной стороны, обеспеченная земная жизнь, и тут становится понятным, что земная обеспеченность к идеалу как-то не приближает. С другой стороны, многочисленные божества, языческие божества. Но про этих божеств греки и так все знали. Они знали их подноготную, они знали постыдные, мягко сказать, делишки своих богов. И вот это ощущение Но должно же быть что-то еще. Должно же быть что-то настоящее. Идеальное. И тут в Иисусе Христе греков ожидал настоящий праздник. Но только тех, кто прожил и пережил настоящее разочарование. Павел не случайно пишет, что для греков Евангелие о Христе – это юродство или глупость. Потому что его жизнь, особенно его смерть, уж никак не вписывается в каноны жизни идеального человека. Ну а воскресение для них, для греков, вообще ни во что не вписывалось. Именно поэтому Павел потерял большую часть своей аудитории, когда в Ареопаге, в Афинах, начал говорить о воскресении. Но если человек это прошел, если человек понял, что как язычник он, словами апостола Павла выражаясь, не имеет надежды в этом мире, то он выходит за рамки этого мира. И он начинает видеть Иисуса Христа. Христа, который пришел, когда пришла полнота времени. Пришел Иисус для того, чтобы искупить нас. Пришел Павел для того, чтобы проповедовать Иисуса Христа. Пришел Лука для того, чтобы засвидетельствовать об Иисусе как о решении греческого вот этого вопроса и ответе на греческие поиски идеального, совершенного человека. И это даже не про религию. Поймите вот что. Религия евреев могла произвести лишь фарисея. Не случайно самые религиозные из евреев становились как раз фарисеями. Политические и геополитические игры римлян могли произвести лишь кесаря, цезаря, царя-захватчика с большими амбициями, но практически отсутствующим состраданием. Идеального человека они тоже не производили. Философия греков могла произвести лишь либо бесплодных философов, либо такого гиганта-завоевателя, как Александр Македонский, решившего воплотить эту философию в жизнь. Но вот Лука писал, обращаясь к греческому разуму. Только Бог может представить нам Иисуса Христа как совершенного человека, отвечающего на нашу универсальную потребность. Это человек совершенный. Это человек универсальный. Тот самый человек, которого искали греки. И он становится таким и предстает таким именно потому, что он не просто человек, а он и Бог, и человек. Сегодня мы с вами только приступили к этому Евангелию. Коротко дам его общий план. Первые три главы – это рождение совершенного человека и приход его в его семью. Кстати, в качестве лейтмотива этого Евангелия можно взять слова «се человек». Далее, с четвертой главы, с начала четвертой главы до 30 стиха четвертой главы, испытание совершенного человека – в его родном городе. Да, герой проходит испытание, это совершенно греческая история, она есть и здесь, в Евангелии от Луки. И испытание именно в родном городе. Затем, с 4 главы 30 стиха до 21 главы 38 стиха, служение совершенного человека в несовершенном мире. И, наконец, предательство, осуждение, смерть и воскресение совершенного человека нашего, и используем сейчас образ книги Левит, которую недавно закончили изучать, нашего родственника-искупителя Иисуса Христа. Об этом с 22 по 24 главы. И, кстати говоря, он все еще, даже после воскресения и вознесения, остается и Богом, и человеком. Он как человек восседает сегодня одесную Бога Отца. Еще об особенностях этого Евангелия. Лука приводит нам 20 чудес Христа, и 6 из них не упомянуты ни в одном другом Евангелии. Он приводит также существенно больше притч, чем другие евангелисты. 23 притчи. 18 из них не встречаются в других Евангелиях. Без Луки мы не знали бы о том, кто такой блудный сын, и не имели бы представления, кто такой добрый самарянин. Без Луки мы не имели бы первых рождественских гимнов. Без Луки мы не знали бы с вами совсем ничего об отрочестве Иисуса Христа. Без Луки мы не знали бы с вами о путешествии в Эммаус. Без Луки картинка Иисуса Христа, образ Иисуса Христа был бы для нас неполным. Вот к этому Евангелию мы с вами и приступаем. Евангелию от Луки. Еще одной грани этого замечательного, драгоценного камня. На сегодня наше время подошло к концу. Встретимся в следующий раз. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.